Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 30 января на календаре. Здравствуйте. Доброе утро. Приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, присоединяйтесь. Благая весть у меня для вас. Две трети зимушки уже позади. Это для тех, для кого зима – наказание, проклятие. А тем, для кого зима – это подарок, счастье, это презент огромный от природы. Вам скажу, не слушайте, какие две трети. У нас же зима полгода длится, а прошло-то всего ничего, так что... Где-нибудь на экваторе зимы сейчас находимся, а то и большая половина впереди все еще. Вот видите, как можно фактами жонглировать. Вот как повернешь, вот так вот оно. И будет доброе утро, в телеге нет ни звука, ни видео, кто-то мне говорит. Ну что же, это вопрос к телеге. Вот смотрите, я включаю звук, включил сейчас, включаю видео. Оп! И пошла какая-то рамка, такая рамочка, как будто нет никакого вещания в телеге. Этот вопрос, я вам скажу, мы прорабатываем каждый день с техническим персоналом. И в каком-то звене решения этого вопроса, то есть любое решение любого вопроса состоит из цепи каких-то событий, фактов, людей. И вот где-то на какой-то, в каком-то звене этот вопрос, про него говорят, да и бог с ним. И все. Вот, и поэтому нет в телеге ничего сейчас, это правда. Хотя все работает. У меня все как будто активированного. В этой связи что могу посоветовать? Могу посоветовать, перейдите в наше сообщество ВКонтакте. У нас есть ВКонтакте, и у нас там есть сообщество. Говорит Москва, 94.8, и там же стрим. Прямой стрим, вот все то же самое, что в телеге, но только будет ВКонтакте. Еще есть приложение. Наше приложение, говорит Москва. Не знаю, какая там должна быть итерация его. Вот у меня как-то такое стоит, что тоже там можно смотреть. Можно слушать эфир, можно смотреть. В общем, есть разные варианты. Было бы желание эти варианты обнаружить. А что касается телеги, поверьте, если бы это зависело от меня, то я вас умоляю, телега бы уже давным-давно трудилась, не покладая рук, еженочно. Значит, секундочку, проверим. Проверим аналы. Аналы проверим. И написано у меня здесь, я не вижу, есть здесь что-нибудь свеженькое или нет. Свежий ликотез. Сейчас посмотрим. Хочется пилюлю сразу проснуться всем, потому что бывают такие понедельники, когда и утро вроде бы, связанное с кофейком вроде бы, все равно не очень пробуждающее какое-то. Во! Уже бодрее. Я прямо физически ощущаю, как сонливость отступает. Вот. А бодрость, напротив, наступает. И неотвратимость осознания начала рабочей недели приходит и занимает все пространство сознания. Понедельник, други, на работу, в забой, и я счастлив, как никогда. Да, вот именно, да. Алексей Портер, доброе утро, Нурик Вигажан здесь, на Аудистройер, Юрий МСК, Артем Антонов. Oh, Попробуйте обновить окошко с этим плеера ВКонтакте. Граждане, не могу вам ничего сказать. Телеги не работает. Действительно, ничего нет здесь в телеге. ВКонтакте тоже пишет, не работает. Но вот я обновил, у меня просто черный экран пока. Не знаю, с чем это связано. Не знаю, как это. Сложно мне сказать. Тогда попробуйте находиться где-нибудь в радиусе достижения вас FM-диапазонными волнами. Километров 70-80 от Москвы. Знаете, Валентин Болдырев здесь сообщает, что нас сегодня заметет. Возможно, нас сегодня и заметет. Но это как бы вписывается в концепцию зимы, в которой мы с вами живем. Не правда ли? Ведь сегодня же 30 января, хочу я вам напомнить. Января 30. Потом у нас еще есть 30 февраля, 30 мартабря и 30 апрелября. Это же все зимние месяцы, правильно? И только ближе к маю ситуация может радикальным образом измениться. Поэтому чё уж тут горевать. Заметет, может заметет, а может и нет. Мы готовы. Подгрузилась тележенька. Хочу продемонстрировать вам то, как обычно все происходит у нас на Московской кольцевой. Ночью произошло сегодня, накануне. Вот что скажете, что не так? Обратите внимание на автомобиль, идущий по крайней правой полосе. Вот что пошло не так, в какой момент? Ровный участок дороги. Никого вот, ну, в смысле, ну, я не знаю, такого, чтобы прям сбило тебя с курса, ничего. Вдруг в автомобиль ни с того ни с сего начинает идти в дрифт юзом, левым боком вперед, и так боком вылетает на остановку. Автомобиль не справился с управлением. Водитель автомобиля наехал на остановочный павильон. На месте работают операторы службы города. Обстоятельства уточняются. Вот что здесь уточнять? Посмотрите еще раз. Крайняя правая полоса. Вот едет фура, и рядом с ней, видите, автомобильчик. И вдруг он делает так. В дрифт и в остановку прямо. В остановку. Что это? Вот что? Вопрос. Что случилось? Создается ощущение иногда, что прав был Морфеус и Нео отчасти был прав. Вот, то есть в «Матрице» случаются какие-то сбои, которые объяснить рационально невозможно. Невозможно. Еще один пример, который накануне произошел на МКАД, тоже видеоверсия. Жаль, что нет у вас трансляции. Жаль, потому что я показываю. Здесь тоже нужно следить, на крайнюю, следить за крайней правой полосой. Видите, там газелька едет. Вот, крайняя правая, просто там позиционирование предыдущего видео было, камера сзади снимала происходящее, а здесь в лоб как бы транспортный поток снимает. Раз, два, три, четыре, пять, и шестой ряд обочина и съезд. Шесть полос в этом месте МКАД, шесть. И по крайней правой, тоже шестой, едет автомобиль. Вот он едет, вот он едет, вот смотрите, вот он едет. И в какой-то момент резко, поскольку это девяточка или восьмерочка, ну, какая-то наша вазовская вот эта вот история, то там нужно значительный угол руля, на значительный угол повернуть, чтобы добиться такого резкого поворота. То есть чувак практически под 90 градусов, идя в крайней правой полосе, вдруг под 90 градусов выкручивает руль влево. И начинает под 90 градусов пересекать все ряды, все. Проскакивает перед одним автомобилем, точнее, после и перед. То есть между, ему удается проскочить между плотно идущими всеми рядами, впилиться в бетонный отбойник. Но, правда, вот в крайнем левом ряду все-таки чувак не успел затормозить. Не готов был, что справа вдруг под него прямо вылетит девятка. Бьется в отбойник бетонный между рядами, переворачивается. И дальше продолжает скользить на крыше. И лежит, занимая теперь полтора ряда. Вот. А въехал он, это транспортер какой-то получается, да. И транспортер поврежден, потому что теперь он должен остановиться на аварийке, ибо у него повреждена передняя часть. Что это? Вопрос. Это, ну, в смысле, какое-то проклятие с электронным наведением. Распыляются какие-то аэрозоли специально над МКАД. Для того, чтобы случайные люди, то есть это никакая не адресная, не адресная пакость, а она так, на всякий, на кого-нибудь, на кого подействует, на того и подействует. Что это может быть? Инфаркт, инсульт. Но человек едет, и вдруг резко, хрясь до упора, руль, и в отбойник в этот бетонный. Предыдущее видео еще, ну просто чтобы материала было побольше. Предыдущее, ночное, вот вид сзади тоже. Едет фура, вот видите, и справа от нее автомобиль, который вдруг начинает дрифтить, его резко разворачивает, и он тут же влетает в остановку. Тут же, моментально. Вот и остановка стояла в правильном месте. Потому что 10 метров раньше или 10 метров позже влетаешь в отбойник, в заборчик. Нет, но его, он резко так крутануло, так его развернуло, чтобы именно в остановку, как шар в лузу, как если бы это и была его цель, эта остановка. Но он сделал перед этим такой дрифт с полуразворотом, что свидетельствует о том, что специально так не сделаешь. Это безусловно, следствие там инерции и всего остального. Доброе утро. Да, слушаю.
Доброе
здравствуйте.
Утро. Доброе утро. Доброе. Доброе утро всем. Рига, движение нормальное по движению. Угу. А еще, Ром, может, вы сделаете обзорчик? Вот у меня, я сейчас езжу на автобусе, тревелер. И сейчас уже, ну, подходит время на замену. Может быть, что-то есть такое же, вот, аналогичное тревелеру. Сейчас, ну, ушел, нет его на рынке.
Ну, вы понимаете же, все любое аналогичное будет тоже из ушедшего. Нет, китайцы пока ничего такого особо не делают. А то, что они поставили, вы не захотите себе брать, потому что оно как крыло стоит от самолета. Вот. Поэтому любое аналогичное, это вторичное. Все. Или параллельно привезенное. Пока что ничего на стороне. Ну, или газель. Вот, газель тоже может быть аналогичной. Да. В общем, у меня нет ответа на то, что происходит. Я думаю, что это какие-то специальные такие протуберанцы, внедряющиеся в атмосферу Земли и случайным образом попадающие в маковку какого-то водителя. И с ним происходит, вдруг он становится каким-то, ну, чем-то другим, не человеком, чем-то другим. И потом он сам не понимает, что произошло с ним, как это. Это просто вот два случая, которые вот, ну, просто случились в течение одних суток. Осташковская улица, 90 километр. Водитель автомобиля не справился с управлением, наехал на ограждение, перевернулся, потом еще ударил, на месте работают. Обстоятельства выясняются. Вот когда вы пишете, можно к вам, департамент транспорта, это я в департаменте транспорта в телеграм-канале все смотрю, можно к вам так, вы когда пишете «обстоятельства выясняются» и перед этим показываете какую-то жесть... довольно странно, что никогда, ни разу, на моей памяти, ни разу выяснившиеся обстоятельства не были донесены до общественности. То есть, зачем тогда вы показываете ДТП, можно вас спросить? Зачем? Ну, для чего вы это делаете? Ну, вы показываете аварии, вот, и такие, если пострадавшие, и вообще обстоятельства выясним. Ну, так выяснили и расскажите, чего молчите все время? То есть для нас это какая-то мистика постоянная. Что-то происходит на МКАД, что-то происходит такое, о чем нельзя говорить. Это что-то, о чем нельзя говорить. Срочно Тига 799 сообщает. ДТП на Дзержинском шоссе от Меги, Белая дача, в сторону Люберец, фура, легковушка, перекрыли все движение. Ага, сейчас разберемся.
В движении.
Вот в движении вам, вам тоже все движение. Итак, ДТП от Меги Белая дача в сторону Люберец. От Меги Белая дача. Где у нас эта Белая дача? А вот она, Белая дача. И это Дзержинское шоссе, правильно? По Дзержинскому шоссе вы съехали к Белой даче с МКАД 15 километров, 15-й, ну почти 14-й. Съезжаете на Новоегорьевское, а с Новоегорьевского поворачиваете налево на Дзержинское. И вот здесь... перекрыто. Анастасия нам сообщила в Яндексе об этом. А как можно избежать этого, не попасть туда? Да не съезжать на Дзержинское, а продолжать ехать по Новоегорьевскому. Дальше, правильно или неправильно? Вот, и уже через него съезжать сюда в сторону Люберец. Как вариант. Потому что там перекрыто вообще все. Про то, что, кстати, нет трансляции, спасибо вам большое, это я знаю. Это технические особенности такие специальные для того, чтобы мы учились преодолевать сложности. Мы должны начать преодолевать сложности, чтобы для нас эти сложности превратились в легкости. Сейчас, еще секундочку. Загружается у меня. Заставка здесь загружается. Еще что-то загружается. Ага. Трансляция действительно странная. Не знаю, она запущена, но она... Но она не ведет, не идет, ничего не происходит с ней. Сейчас, секунду, подождите, я посмотрю еще. 30. Может быть, еще раз ее нужно запустить, как бы. Нет, я не знаю, что сделать. Это я передам специальным людям, ладно? Просто потому, что сейчас здесь один, и за пультом, и за всем, и за телефоном, и нет у меня специального человека, который мог бы сейчас написать сообщение, а я чтобы дальше продолжал здесь парить в эфире. Я поэтому уйду к 8 и напишу тогда об этом. Еще в городе Авиамоторная, ну вот прямо в том самом сложном месте, вот прямо там, где очень сложно на Авиамоторной, такое правильное место для пробки и без ДТП, там еще и ДТП случилось. Поэтому стоите. Еще где-то я увидел Ногинск. После объезда Ногинска снова выезжаете на Горьковское шоссе, и здесь на Горьковском шоссе новые... Псарьки, ДТП в левом ряду в 5.16 случилось. Пробка будет, если не научитесь как-то быстро ее объезжать. Секундочку, и еще что-то по авариям я не вижу. Да нет, нет, все остальное... Все остальные проблемы обусловлены исключительно копающими человечками. Разве что вот, что это, Дмитровское шоссе перед Москвой, буквально там за полкилометра до Москвы, ДТП, но тоже пока что без пробки.
Моторы.
Вчера весь день сыпал снег, Экстримыч пишет. Но где? Но в Ереване. Экстримыч, знаете, ну ладно. А что вы в Ереване делаете, можно вас спросить? То, что все сейчас то, что делают в Ереване. Тогда это как-то... Да. Можно объехать через второй Покровский проезд в Котельниках, 799-й сообщает. Спасибо большое, Дмитрий Чернов. Еще раз доброе утро. Да, еще раз у нас здесь... что, Леонид Володарский с эфиром? Я не знаю. Вы видали меня здесь хотя бы иногда в выходные здесь? Нет, не видали. Почему? Потому что я не бываю здесь. В выходные. Вы спросите выходных людей, кто в выходные здесь бывает, ладно? Потому что я, ну, не скажу вам. Так, телега, говорят, работает, но не работает. Овечкин безнадежно проиграл Самсонову. Вообще без шансов. Самсонов, видимо, точит напильник на Александра, пишет Сергей. Про что вы говорите? Это что, это шахматы, футбол, крикет, керлинг? Что это? и как проиграл. Самсонов это тоже хоккеист. Он на воротах стоит, может быть, он вратарь? Нет, он нападает. Кто он, Самсонов? Кто такой Овечкин, я догадываюсь. Надо изменить приветствие. Нет, ну ладно, я придумаю что-нибудь, хорошо. Так, доброе утро, Нурик Вигажан, Юрий МСК, еще Валентин Болдырев. Здравствуйте, товарищ майор Рессориус. У Рессориуса, кстати, минус 10 на Южном Урале. Еще у нас здесь что? Экстримыч, Олег Мохов, Игорь Валерьевич, минус 22 в Ноябрьске. И ясно, как велика наша отчизна и сколько здесь климатических зон. Сейчас я скажу, сколько в нашей климатической зоне, какова температура. Минус 4 и пасмурно в Замоскворечье. А ощущается, как минус 9. Хотя, не знаю, ну, как-то так. Ну, ощущается. Ну, в общем, подмораживает. Дневные температуры на предстоящую неделю до 5 февраля. Минус 2, далее 0, минус 1, минус 1, минус 1, минус 1, минус 2. Есть ощущение, что... так делаешь, когда тебе лень заморачиваться. Ты такой, лень заморачиваться, давай это самое, что там, ну вот, да, придумай что-нибудь. 1-1-1-1-1-2-0-1. Вот такая температура на этой неделе. Ночью 2-1-2-2-3-3-2 до воскресенья 5 февраля. Все это температура отрицательная. И, как утверждают синоптики, нас ожидает, ожидают снегопады. Вы знаете... Мне кажется, что вот это вот нужно как-то предупреждать, но нужно избегать каких-то категорий максимализации происходящего в погоде. Ну, в смысле, не придавать этому происходящему чего-то какого-то драматических размеров, потому что тогда мы вдруг забываем, что мы в каких широтах мы живем. Мы вдруг забываем, какой месяц сейчас. Мы вдруг забываем, что Земля только-только стала поворачиваться бочком, да, в смысле, нашим полушарием северным, к солнышку. До этого она была развернута низом. Она прогревала все, что снизу, и охлаждала все, что сверху. Только-только стала поворачиваться. И это называется зима. Мы живем, как сказали бы про нас древние греки, в Гиперборее. В стране снежных великанов, вечной зимы и всего остального. Чего конючить-то к тому, что снег обещают нам? Ну, снег будет. Будет снег, да. Но мы же не возмущаемся, когда мы слышим про то, что летом будет дождь. Или гроза. Или зеленые листья на деревьях. Что вы к этому снегу-то в конце концов? Ну, просто привыкните, что это такое место, где зимой зима. Ну, а летом тоже иногда зима. В субботу 6 форелей поймали на 8 с лишних килограмм. Красные икры по стакану. Пишет Крылевский курсант. Спасибо большое. Эта информация действительно способна согреть и подарить оптимизма какого-то нам всем. Так, все, поехали дальше. Значит, что нужно сказать? У нас есть автомобильные новости. У нас есть... у меня есть подоспел совет вам, любителям классической английской литературы. Ведь мы не страдаем вот этим заболеванием отмены культуры, правильно? И Шекспир по-прежнему актуален. Ну и вообще все, что касается той культуры и истории бритвеликанской. Мы относимся с трезвым пониманием к властям нынешним Великобритании. Но история — это история. Так вот, неожиданно для себя открыл пустую корону. Просто запомните и все. Потом загуглите и все поймете. Пустая корона. Сначала кажется, что это шутка. Потом думаешь, да не, ну это они для затравки первую серию только такую делают. А потом оказывается, что нет, они действительно выбрали для себя стихотворное повествование. То есть, когда в классическом ритме британская литература в виде поэзии подается в качестве сериала исторического. И это сначала это странно, потом увлекает, а потом ты думаешь, вот это да, какая свежая идея. Ну и, безусловно, конечно, художественная операторская работа потрясающая на уровне. Это я к слову просто, чтобы как-то перейти к более важным вещам, чем ужение форели.
Моторы.
6.34, моторы, говорит Москва, доброе утро, приветствую, хорошо, что вы здесь, очень хорошо. И секундочку, сейчас пойдем по новостям. Я, вы знаете, чего хотел у вас уточнить? Я хотел уточнить у вас вот какую историю. Это, ну, в смысле сбора статистической информации, не то чтобы кляузничал. Вдруг стали поступать сообщения о задолженности проезда под скат автомобиля. Указан автомобиль, который у меня был в июле. В июле прошлого года. И я на этом автомобиле действительно проезжал под скат несколько раз. Каждый раз заранее пополняя транспондер. И он у меня все время лежал таким образом у стекла ветрового, чтобы все время срабатывать. И он пикал там все время. Ну, что-то такое. Вот. И сейчас письма, пару писем и несколько звонков от автоинформирования о том, что необходимо погасить задолженность, причем задолженность колоссальная, в виде 509 рублей. 509 рублей. Вот здесь. Повторно написано, сообщаем о наличии задолженности в сумме 509 рублей за проезд транспортного средства с государственным регистрационным номером, таким-то, по платным участкам центральной кольцевой дороги, далее ЦКАД. Задолженность не была погашена в установленном срок. В избежании привлечения к административной ответственности, взыскание штрафа 5000 рублей в размере... Вот. И взыскание штрафной неустойки в размере 5000 рублей предлагаем вам в течение 3 календарных дней погасить имеющуюся задолженность. А, в июле, все, что я знал о работе ЦКАД и о контроле задолженности всего остального, это то, что сам «Автодор» сообщал. И так и было, действительно. В течение 5 дней, прошедших с появления задолженности, ну, как бы, в течение, не по прошествии 5 дней, а в течение 5 дней, тебе точно сообщают много раз о том, что, чувак, заплати, штрафа не будет никакого, заплати, штрафа не будет. Значит, за проезд без оплаты штраф 2500. Тут сейчас я вижу, неустойка 5000 рублей появилась. Вопрос. Случалось с вами такое? И до какой стадии, до какой глубины выяснения этого вопроса вы смогли дойти? Потому что для меня стало откровением то, что ни колл-центр, ни технические специалисты не могут сказать, что это за задолженность, когда она образовалась и на каком участке. Все. Они мне предельно просто, специалист колл-центра сообщает, ну, вот у вас же есть задолженность, письмо. Ну вот, собственно, это и вся информация. То есть есть номер автомобиля. Я хочу, мне очень интересно узнать, как это я буду привлечен к административной ответственности, если автомобиль принадлежит компании Nissan. Это был X-Trail. Nissan X-Trail. Это ну, замечательно. Уточнить мне как-то. Но это ладно. Но письма почему-то приходят на почту. Мне лично. Это вообще очень интересная история. И звонки приходят на телефон. При том, что автомобиль принадлежит компании Nissan, юридическому лицу. Но единственное, что я делал, я транспондером проводил. Вот это единственное, где я светил себя на этом ЦКАД. Это транспондер. Но пришит ли транспондер к телефону и к электронному... Ну, в общем, ладно, это отдельная история. Но вот это с июля по январь ожидание. И потом вдруг письма так, как если бы я только что проехал. Это история, ну, мне кажется, необычной. Я точно понимаю, что здесь какой-то сбой, но мне хотелось бы понять, на каком этапе про это произошло и случалось ли что-то похожее с вами, потому что наш мир — это всего лишь повторение нескольких моделей поведения, отношений, событий и всего остального. Бесконечное повторение. А значит, эту историю точно совершенно кто-то проходил. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Алло, алло, доброе. Роман, доброе утро. Доброе. У меня было такое, но я оплатил просто задолженность, хотя всю жизнь пользуюсь транспондером, короче. Просто почему-то не прошла оплата через него, я не знаю почему.
Недавно вообще... Сколько времени прошло между неоплатой и тем, как вам об этом сообщили?
Ну, месяца два, наверное.
А, то есть это тоже измерялось месяцами?
Да, да. А сейчас вот недавно, короче, я целую неделю ездил, И у меня транспондер, ну, срабатывал, а деньги не списывали. Угу. И потом, наверное, через неделю, через две, как начали смс-ки прилетать, что списание. То есть, угу, что-то там, угу, наверное, глючит, я так подразумеваю. Угу. А то, что вы говорите, вам приходит на ваш адрес, у вас же транспондер, если он ваш личный, то он же по номеру привязан и по электронной почте по вашей.
Угу. Транспондер. Так а зачем же мне присылать сообщение о штрафе, ну, в смысле, не оплате, если вы все же транспондер мой прочитали?
А я не могу сказать.
То есть, смотрите, вот не могу, если есть данные о транспондере, это означает, что эти данные были считаны, правильно?
Да, все правильно. Все. Да,
то есть они считались. А если они считались, то как может образоваться задолженность?
Ну, если только у вас на транспондере не было денег.
Были деньги. Так. Все время с запасом, каждый раз, когда я еду, я с запасом закидываю
вопрос,
туда
денег. У меня вот так же было. У меня всегда, как бы, когда баланс, там меньше 150 рублей, у меня пополняется автоматически. Поэтому я как бы никогда не переживаю, но у меня вот так же было.
Ну и еще, конечно, к тому же интересная история, а почему. Даже если, спасибо большое, даже если предположить, давайте предположим, что на транспондере нет денег. Ну, в смысле, не хватило почему-то для оплаты. Но ты же потом же, когда пополняешь, можно же автоматически доснять у тебя то, что не было уплачено? Доснять. Ну, вот появились на счету деньги. Как это происходит, я не знаю где. Ну, там в Яндекс.Такси, к примеру. У тебя карта привязана, и у тебя задолженность образовалась. На карте денег нет. Потом ты денежки кладешь, эта задолженность досписывается у тебя. Ну, просто досписалась, и все. После проезда все данные сохраняются в приложении «Автодор». Водитель, согласно договору, должен сам следить за списанием. Списание с транспондера приходит, если сумма не ниже... Наверное, если на нем не ниже 350... Не очень понимаю. Приходит, если сумма не ниже 350. Наверное. А как устройство привязано к автомобилю, спрашивает Андрей? Никак. В том-то все и дело, что устройство к автомобилю не привязано никак. Это когда ты билет покупаешь, к примеру. Вы знаете, да, что проехать под скат и вообще по любой магистрали, где безбарьерный въезд и выезд, то есть где нет шлагбаумов, все автоматически списывается. Проезд осуществляется несколькими способами. Один из них транспондер, а другой из них покупка билета. Ты заранее приобретаешь билет. Как бы указываешь, когда ты будешь ехать, и номер автомобиля, где въедешь, где выйдешь. Там номер автомобиля есть. Но если с транспондером, я могу выйти из автомобиля со своим транспондером, сесть в другой, проехать под одной рамкой, потом выйти, сесть в третий, потом сесть в четвертый, и все время буду ехать с одним транспондером, и автомобиль здесь совершенно ни при чем. То есть привязывается проезд автомобиля с определенным номером к транспондеру в тот момент, когда вы проезжаете арку, вот эту рамку, которая списывает деньги. Вы проехали, и указано, вот автомобиль и транспондер здесь же был. Кстати, очень интересно, как, к примеру, если едут два автомобиля, параллельно друг другу едут вместе, и у одного из них есть транспондер, а у другого из них нет транспондера. И они проезжают одномоментно под рамкой под этой. То есть, как система определит, какой автомобиль оплатил? Водитель какого автомобиля оплатил? Правого или левого? Но вот если одномоментно они проехали, как эта система работает? Не знаю, вопрос. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Доброе. У меня тоже был опыт по оплате, точнее, не оплате, на ЦКАДе. Но вот у меня была именно та самая ситуация, что у меня на транспортере, извините, денег не было, ну, не хватило для оплаты. У меня просто, ну, забыл, что там ноль. Вот. И смотрю, у меня, зашел, чтобы посмотреть. Там сумма была безумная, 31 рубль было, 5 рублей. Ну, от М4 до Домодедова доехал. Вот. Но для меня был вопрос принципиальный, потому что транспондеру там были тогда безумные скидки, там 15%. Речь шла о 4 рублях. Я им начал звонить. Я говорю, а что вы мне в транспондер не списали? Я говорю, а у вас денег не хватало. И вот в том случае, если денег не хватало на транспондере, они списывали с номера автомобиля. И они ко мне прибадывались не потому, что у меня по транспондеру задолженность, а у меня бы задолженность повисла на номер. Поэтому ваша ситуация совсем странная.
Ну, то есть я к автомобилю вообще не привязан. Это была тестовая тачка, принадлежащая компании ООО Nissan Manufacturing, чего-то да, там, да, Россия, да, и все остальное. Да,
я о том, что если у них какие-то, вот, по крайней мере, у меня ситуация была такая, что были проблемы с невозможностью оплаты по транспондеру, и они автоматически с меня перешли, на транспорте внимания не обратили, и стали привязываться к моему госномеру.
Да я понял. Возможно, компания Nissan переадресовала, считывается... Ничего они не переадресовывали, я от «Автодора» получаю штраф. Когда компания переадресовывает, это же не первый раз, когда получаются какие-то штрафы, в основном-то все штрафы идут действительно на юрлицо, на компанию, которой принадлежит автомобиль, если это тестовые тачки. И тогда уже служба специальная технического персонала рассылает эти штрафы виновникам, сопоставляя их с графиком теста. Кто в это время управлял автомобилем, тому и отправляет. Я же письмо получаю от компании «Автодор» от автоматической рассылки. То есть никто никого никуда не пересылал. Это напрямую «Автодор» видит меня должником за поездку в июле прошлого года. Тут еще возникает вопрос, а что с июля-то происходило? С июля! Что происходило в течение всех этих месяцев? Почему сейчас, в январе, стали приходить эти письма? В январе следующего года. Проезд по платным трассам... Это как езда по выделенке в выходные. Никогда заранее не знаешь, что прилетит, пишет Ищи недовольный. Если на транспондере нет денег, значит, все равно в июле должны были звонить об оплате. Так и я об этом тоже. Ведь когда... Но меня, вы знаете, больше всего, вот больше всего в этой ситуации, меня поразила история с тем, что нет вообще никаких данных по факту нарушения. Вообще никаких. Ни в каком месте это было произошло, ни в какое время, мне месяц даже не могут назвать. Я задаю вопрос, ну вот смотрите, у вас есть четкое указание о штрафе. Вы же должны мне сообщить, за что и когда, ну то есть само событие, когда произошло, мы не знаем. Нет, у нас информации по событию нет, мы не знаем, когда событие. Мы знаем, что есть задолженность. Может, она из 20-го года. Может, с 21-го. Может, а может, она из 24-го года, эта задолженность. Ну, то есть, если у вас нет четкой привязки географической и временной точки, а проще говоря, привязки к точке пространства-времени, мы помним про пространство-время по Эйнштейну, так это означает, что это в любой момент могло произойти. Как в прошлом, так и в будущем. То есть, может, этот штраф 509 рублей, не штраф, а задолженность 509 рублей, я совершу, мне надлежит только его совершить, когда-нибудь через пару лет. Но уже сейчас ребята позаботились и прислали это указание. В общем, так забавно здесь написано, остались вопросы, задайте их по телефону. У меня оставались вопросы, и я их задал, и вот что я выяснил. Странным образом... Нет никакой привязки ни к точке во времени, ни к точке в пространстве. Ничего не понятно. Ты можешь быть не владельцем автомобиля, и бог его знает. Ну, в общем, в смысле, ну, я не паникую, я как бы спокойно. Заранее хочу сказать, что, граждане, я не собираюсь оплачивать эти 509 рублей. Не собираюсь. Я хочу посмотреть, каким образом будут взыскиваться все остальные штрафы, на основании чего, если фиксируется именно автомобиль проезжающий, а к автомобилю я не имею никакого отношения. Это во-первых. Во-вторых, я хочу, чтобы мне объяснили, что, собственно говоря, за что задолженность? За проезд. Где за проезд? Нацкад. Когда? Где-то в течение 22-го года. Не, меня так не устраивает. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Ну, доброе. У меня, кстати, есть вероятность велика того, что почему полгода прошло, потому что, скорее всего, штраф был направлен по номеру автомобиля, если на вашем транспондере не было денег. Компания Nissan, в общем-то, законопослушно предоставляет в качестве апелляции обжалования, что, мол, по такому-то договору за рулем в этот момент был такой-то журналист, поэтому, может быть, «Автодор» через полгода пока...
А как же они номер-то транспондера мой вычислили?
они направляют, наверное, может быть, по аккаунту, может быть, по имени. Но, во всяком случае, такая вероятность есть, потому, поэтому и полгода так долго.
То есть Вася Пупкин нужно называться в аккаунтах, чтобы не было таких ситуаций. Просто придуманным именем каким-нибудь и придуманным адресом каким-нибудь. Все это придумать. Ладно, хорошо. Это очень интересно. Ну, в смысле, я с увлечением буду следить за развитием ситуации. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Да, доброе утро, Роман. У меня вот ситуация такого рода была. У меня вот я с отцом ездил там по... Ну, просто ездил, и транспондер у меня и у него. И он как-то раз зашел, вот знаете, проверка задолженности есть вот на сайте ЦКАД. Вот. И он зашел проверить мой транспондер и мой автомобиль. И вот ровно с того момента ему все мои, условно говоря, задолженности присылают также уведомлениями на почту. Как будто это вот он.
Ну, за рулем автомобиля. Интересно, интересно. Вот Тим пишет, что в личном кабинете привязываем номер авто. Нет, Тим, в личном кабинете ничего я не привязываю. Никакой номер авто. Серьезно вам говорю. Я просто беру транспондер, он у меня все время в сумке на самом деле лежит. И в каком бы автомобиле я ни ехал, я просто использую транспондер. Это еще. Никаких личных кабинетов и уж точно никаких автомобилей у меня там не привязано. Это совершенно железно. Просто вот, ну, гадалки не ходи. Значит, должны были в июле звонить. Это да, это один из вопросов. Почему сейчас это все? После проезда данные сохраняются в приложении автовайс. Если водитель согласно договору должен сам следить за списанием, и списание с транспондера приходит, если сумма не ниже 30. Это я все понимаю. Согласно этому должен следить водитель. Все понятно. Я не против. Я просто, мне кажется, знаете, какая история, что есть что-то юридически неправильное в том, что ты должен заплатить за что-то, не имеющее абсолютно ни географической, ни временной привязки. Ни географической, ни временной. Вспомните, пожалуйста, по какой причине у нас возникли юридические прения относительно замера средней скорости и штрафов за среднюю скорость. Штрафов за среднюю скорость. Вы помните. Въезжаете на какой-то участок, выезжаете из участка, потом высчитывается средняя скорость и время, за которое вы проехали. И, пожалуйста, готов штраф. Так вот, не зафиксировано событие нарушения. Событие правонарушения не зафиксировано. То есть по косвенным признакам вас штрафуют. И с точки зрения юридической это, ну, это не очень. Это как бы, ну, такое... еще не надувалово, но и непрозрачное вершение правосудия. Нет, не очень похоже. Так вот, когда мне не могут сообщить ни время, ни место правонарушения, а просто сообщают, ну, вы, в общем-то, по нашим данным, должны. Это не то же самое, что следить за оплатой и следить за тем, где ты едешь. Я готов следить, где я еду, следить за оплатой, окей. Но если у вас ко мне появляются финансовые претензии, я бы хотел, чтобы эти финансовые претензии были четко сформулированы. Вот здесь и в этот момент... Вы месяц-то хотя бы назовите мне. Я уж не... Или год, теперь уже нужно назвать год, когда это было совершено. Я бы хотел, чтобы мне сказали, вот в этом месте, такого-то числа, по-хорошему, такого-то времени не был совершен, точнее, был совершен проезд без оплаты. Но то, что даже в колл-центре, имея всю базу, доступ к базе проезда всего остального, об этом не знают, это означает, что на стадии проектирования работы этой всей системы данная возможность не была включена. Не была включена. Это же, ну, это же странно, согласитесь. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Алексей Москва. Смотрите, а ведь центральный скоростной диаметр, он же будет платный, я так понимаю, для автомобилей с одногородними номерами. Там
150 рублей. Он московский, МСД, московский, да, скоростной, да, не центральный, да. Центральный это другой.
Московский, да. Да,
да. Видите, окей. Но
смотрите, сколько автомобилей такси у нас с одногородними номерами. Сейчас меня проехал 62-й регион Тамбовского бульвара. То есть, получается, эти ребята будут платить 950, если они туда влезут. Я так понимаю.
Я, наверное, да. Когда проверяете задолженность за проезд, в личном кабинете автоматически привязывается к твоему аккаунту. У меня так три машины привязаны. Не знаю. Ну, может быть. Напишите претензию на юр-адрес с заказным письмом с требованием. Не буду я ничего... Ну, слушайте, это вообще мрак. Ну, вот это вот когда, знаете... У меня такая история сейчас с интернетной компанией. МГТС. Замечательный МГТС, потрясающий. Никогда в жизни больше никаких связей в принципе вообще с этой конторой. Никогда. То есть, когда нужно... ты нужен им как клиент... К тебе приедет мастер, сделает все замеры, проведет кабели, поставит оборудование, которое оказывается потом у тебя в аренде. Обо все привезет, разместит все. Но если вдруг ты захочешь перестать быть клиентом, то ты сам должен будешь все демонтировать, сам все это собрать, аккуратненько упаковать... Поехать в головной офис, найти специальный кабинет в специальном подвале, узнать специальный график работы специального человека и под опись и с пристальным пристрастием и обзором этих всех вещей, человек будет их обозревать, ты должен сдать все это оборудование. Я задаю вопрос простой. Послушайте, но я этого ничего не делал, когда вы подключали. Почему с отключением-то такая история? Я не хочу быть вашим клиентом. Пусть приезжает тот же мастер и все то же делает. Может быть, я на неделю не хочу быть вашим клиентом. Может, я на неделю не хочу быть клиентом, а через неделю снова захочу. Но вы же понимаете, что после таких правил я уже никогда в жизни не захочу этого делать. То есть, чтобы привязать тебя, мы пришлем мастера, но если отвязаться, ты, гад, сам будешь ездить, и сам будешь носить, и сам будешь сидеть в очередях. Да идите вы лесом. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман.
Вы знаете, вот это мне...
Я рад.
Давайте.
Что вы взяли мой звонок? Потому что хочу поделиться с вами и отведать отличное блюдо, называется месть. Хотите?
Конечно, но если только холодное, если только холодное.
Оно только холодное.
Холодное, давай, давай.
Оно уже остыло, ему уже чуть больше года.
Давайте, давайте.
Да. А морозным декабрьским утром я как-то вам позвонил и рассказал свою историю, ну, схожую с вами, да, ехал под скат. В декабре мне пришло уведомление, что я там должен 50 с чем-то рублей, вот. И оказалось, что я ехал под скат, два участка до этого у меня считались, потом один не считался, а потом еще один считался, и потом я с него съехал. Собственно, таким образом, как я там после долгих звонков выяснений выяснил, как бы эта штука случилась. Ну и у вас зашел разговор этим декабрьским утром, позапрошлогодним, об этом речь. Я вам напал, говорю, Роман, ну вот такое произошло, ну разве нельзя посчитать, что там между этими участками я никуда не соскакивал с дороги? Но Роман Щекин того поколения сказал, если вы настоящий дюдечка, и если вы хотите быть ответственным гражданином, то каждый раз, проехав под скат, вы возьмете, войдете в личный кабинет и проверите, есть ли у вас задолженности или нет.
Ну да.
Вот, собственно, Роман Щукин. Давайте вкусим сегодня.
Давайте.
Этого блюда.
Не-не.
Но на самом деле, это вот какая-то фигня, а... Вот как бы столкнуться пришлось теперь и вам с этой ерундой.
Нет, я понимаю прекрасно. Просто, ну, в смысле, я же был расслаблен правилами, которые указаны в официальном приложении на сайте Автодора. Ведь я же был расслаблен тем, что там в течение 5 дней, то есть вам дается 5 дней, приходят уведомления и все вот это. И поэтому, когда мне в течение 2 дней, потом 3 дней, потом 5 дней, потом месяца, потом 4 месяцев, тишина. И больше того, если я сейчас зайду в свой аккаунт в Автодоре, секундочку, сейчас, где он у меня, вот, и все, удалил. Я на радостях удалил его, этот Автодор. Да нет, конечно же, не удалил. А где аккаунт у меня? Да я найду сейчас. Это я сгруппировал его каким-то таким хитрым... А, вот, все, нашел. Если я зайду сейчас в свой аккаунт и посмотрю, здесь нужно открыть лицевой счет, здесь зафиксированы все поездки. Вот они, поездочки все зафиксированы. И здесь поездки январь, вот три, с зачислением. Октябрь, январь. Что, я бы в январе ездил? А, это я по М1 ездил. Нет, 10 рублей списано. Прикиньте, в январе, оказывается, я куда-то ездил, но я не ездил. А, нет, ездил, точно, в январе ездил. Январь, октябрь, много поездок. Август, 3, июль, вот. Зачисление, зачисление, это каждый раз я зачислял, когда нужно было проезжать, и чтобы был оплат. Потом Москва, Никольские горы, ЦКАД, зачисление. Все, вот поездки за июль. Вот он, июль, пожалуйста. И с этого момента прошло еще много-много зачислений, много списаний, снова зачислений, снова списаний, и прежде чем в январе оказалось, что какая-то задолженность там висит. В общем, граждане, история такая, она интересная, я буду, знаете как, мы с Ниссаном уже вступили в переговоры, они-то сам со своей стороны тоже будут выяснять. Когда что-нибудь прояснится, обязательно доложу вам. Обязательно.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 30 января, и мы счастливы. Снова на работу, в забой, угля, в стране. Все до конца, до последней копеечки, все за задолженности. Вон это. И все. Да ладно, оно, Мишаня Брянский что-то расстроился. Чего, из-за понедельника, что ли? Да я вас умоляю, моргните сейчас. Вот сейчас моргнете в какой-то момент, а уже пятница. Так что нечего расстраиваться. Да, доброе утро, и вам то. А, в смысле, это из-за... Все, Мишаня из-за Ярославки расстроился. Что-то. Здесь морганием, конечно, не поможешь. Да, Ярославка, она... Это такая специальная магистраль, где специально для нас, для всех, создан некий такой филиал транспортного ада. А зачем? А затем, чтобы потом, попадая... Это как бы врата. Вы проезжаете через эти врата. Потом, попадая в Москву, не найдется для вас больше такого же сложного места, как на Ярославке. И в целом вся Москва и московский трафик будет восприниматься вами как небольшой, но заслуженный отдых от Ярославки. Раз. Два, три, четыре уже прибавилось ДТП на МКАД. И на въездных, на радиальных, и на всем на этом. Но об этом попозже, ладно? Чуть-чуть. Давайте отдельно мухи, отдельно котлеты. Отдельно пробки, отдельно пилюля. Честно говоря, вы знаете, по картинке я не очень понимаю. Вот это место специальное, как бы это назвать? Это специальная транспортная дырочка, через которую вы просачиваетесь уже в пределы СВХ по Ярославке. А пробка именно до СВХ вот сюда, от МКАД. Всегда, каждое утро, одно и то же. Просто без исключений, без пробелов, без каких-то вариаций. Всегда одно и то же. Это связано с тем, что вам там что-то еще не достроили, потому что я вижу здесь какие-то опасные участки, написано, все сплошь опасные участки. То есть специально так строили все эти эстакады, чтобы они были опасными участками. То есть там что-то недостроено, и поэтому вы на Ярославке как бы в процессе улучшения и в стадии предварительной. А потом, когда все закончится, то наконец все закончится, вы поедете. Или вот это уже и есть все то, что сделали. То есть вот делали, и сделали так, что теперь вот это и есть ваша данность. Вы стоите все время до железной дороги в дичайшей пробке. То есть так организовано там все. Как вы считаете сами? Доброе утро, Андрей, приветствую. Просто Андрей. Антон Котовод, Инга здесь с нами. Вечно недовольный Алексей Морозов. Папа Лера, и вас тоже с понедельником. Нет ничего хорошего в этом. Ну ладно. Юрий 7-62, Игорь Захаров и Олег Мохов. Мегасол и Владимир Верунчик и Миша Брянский. Александр и просто Just the Game. Доброе утро, други, приветствую вас. Здесь, в моторах, лучшие люди планеты уже в нашем вот мессенджере. Все время пишут, что-то пишут, и все по делу. И все по делу же, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Вот Сергей Казаков пишет, что там сужение до и после Северянинского моста, из-за этого пробка. Так это сужение — результат работ, которые там ведутся, и потом когда-то сужение превратится в расширение. Или его уже сделали таким, вот это сужение. И это теперь навсегда. Вот ведь что интересно. Потому что я знаю две магистрали, над которыми постоянно ведутся какие-то работы. Это Энтузиастов и Ярославка. То есть все время там делают. И так случилось, что вот именно они самые пробочные обычно всегда. Раньше всегда начинают стоять в Москве.
Москва, 94,8.
Кажется, люди стали что-то понимать. Из того, что мы всегда понимали, всегда знали. Toyota уличили в создании искусственного дефицита на крузаки. Помните эти истории про 2, 3, 4, 7 лет? 8 лет ожидания своего нового автомобиля. 14 лет ожидания своего, бесконечное ожидание. И все эти истории. И вот, наконец, я вообще не понимаю, как можно устраивать какие-то специальные мероприятия, которые репутационно могут нанести тебе дикий урон в нашем мире, в наш мир интернета, в наш мир людей, стремящихся не столько к финансовой успешности, сколько к успешности с точки зрения внимания. То есть внимание – главная валюта человечества сегодня. И из-за внимания люди готовы на все, если раньше у нас там как было. Люди гибнут за металл и что-то об этом пели там. То сейчас за внимание. Могут, конечно, и все вот это. Как там это было? Мой аккаунт.
На земле весь род людской.
Во.
Один кумир священный.
Инстаграм ты мой, Ютуб и ВКонтакте. Вот кумир телец золотой. А сейчас внимание здесь. Ну где здесь, да, люди? Ну где? Во. Сатана там правит бал. Этот не ВКонтакте, как это называется? Фейсбук. Безусловно, экстремистская социальная сеть и все такое. И вот люди гибнут за металл. Сейчас люди... Извините, это отвлечение небольшое. Сейчас люди гибнут за внимание. И как в век бесконечного внимания и бесконечного сливания всего чего угодно можно что-то специально придумывать и быть уверенным, что это никогда не всплывет, это неизвестно. Итак, издание какое-то специальное выяснило, что автомобили приходится ждать по 2-3 года, так как Toyota выпускает самые дешевые версии в ограниченном количестве. Индийские, а это про Индию. Индийские дилеры пытаются уговорить покупателей переплачивать за более дорогие модификации с автоматом, полным приводом и или полноценной двухмоторной гибридной системой. Знакомая история, скажете? Ну так, на слух, но ничего не напоминает. По статистике, наименьший период ожидания 2 месяца у умеренных гибридов с автоматом. Около 4 месяцев придется ждать покупателям топовых полноприводных. А на механике, если то с запасом хода на электротяге, что это такое, то 40-80. Ну все, в общем, все, здесь как-то индийская особенность. Но это, мне показалось это интерес, забавные новости. Вообще, вот вам, пожалуйста, новости. Как всегда, мы... Ага, Миша Николаев пишет про Ярославку, что это уже навсегда. Работы больше не ведутся. И это вот это и хотели этого добиться. Правильно я понимаю? Ну, то есть, если ты что-то делаешь, к примеру, ты строишь спортивный зал. И, ну, это же с целью, чтобы там какие-то спортивные мероприятия проводились, правильно? И потом смотришь, построили уже все, открыли, ленточку перерезали. И ты заходишь туда, в это помещение, а там футбол гоняют, гандбол, баскетбол и прочие болы. Все время там что-то происходит. И такой думаешь, ну вот, ну, значит, хорошо построили. Мы строили, строили, и наконец построили спортивный зал. И посмотрите, он действительно спортивный и действительно зал. То есть я так понимаю, что если ты так приходишь утром на Ярославку, увидишь, что от МКАД до СВХ она стоит всегда в мертвую, всегда, при любых обстоятельствах, просто всегда. Ну, вопрос, а не было ли это целеполаганием? Ну, в смысле, что вот построили и такой результат. Может, для этого строили? А если строили не для этого, тогда тем более странно. Так-то, если для этого строили, хотя бы чуть-чуть понятно, что, ну, результат соответствует цели. Но если цель была иная, сделать какую-то развязку удобную, чтобы всем хорошо было и все проезжали, тогда немножечко странно, почему такая разница между целеполаганием и результатом. И если мы сейчас эту разницу фиксируем, тогда где это самое? Где кровище? Где люди у позорных столбов, проектировщики, там еще что-то, которые скажут, вот эти ответственные, вот они, из-за них вы это все, мы-то хорошие все, а вот они спроектировали так криво. Нет, так что-то никого нет. Я знаю, Just the Game, что у нас сегодня с трансляциями какая-то проблема. Трансляция ВКонтакте, она как будто идет, а потом не идет, а потом снова идет, а потом снова не идет. Вот. А в телеге точно совершенно не идет никак. У меня все работает. И видео активировано, и звук активирован. А картинка транслируется такая, что это самое. Ну, в смысле, ничего нет. Я, по-моему... Сейчас, секундочку, я посмотрю. Я же, по-моему, написал. Да, я написал, указал в наш технический чатец, специальные люди. Это сообщение прочитано. И ответа нет на него. Все. Поэтому, ну, придумайте сами там что-нибудь. Названы самые угоняемые китайские автомобили в России. Honda скоро выпустит внедорожный пикап. Это я коротенечко по темам минувших выходных автомобильных. Ну, вам же не до автомобилей было, правильно? Поэтому давайте быстро по темам пройдемся. А если что-то вдруг почувствовали, резонирует внутри, вдруг сердечко забилось чаще, тогда тут же маякуйте. И мы детальнее познакомимся с этой новостью. Honda скоро выпустит внедорожный пикап, и нам на это должно быть глубоко и... Но вы бы знаете. Audi готовит рамный внедорожник, который бросит вызов Гелику. И это, пожалуй, одна из самых странных новостей. Самых странных новостей. Это как если бы Audi сейчас готовила потрясающую, технологичную, с высоким уровнем защищенности, безопасности, теплоизоляции, шумоизоляции карету. Карету, ну, гужевую, на которую нужно запрягать лошадьми, карету. Мне кажется, рамные внедорожники — это настолько же архаичная история, и все то, что сейчас выпускается, завершает выпускаться или эксплуатируется, это, ну, безусловно, тупиковая ветвь развития автомобилизма как такового, массового, потому что рамные внедорожники должны... Все настойчивее и настойчивее нами переводиться в раздел утилитарных автомобилей специального назначения. Специального назначения. Так громко заявлять о том, что ты готовишь специальный автомобиль из разряда вымирающего вида, это странно. Но, наверное, какой-то есть в этом смысл. Про Toyota мы уже узнали. Rolls-Royce объявил об ажиотажном спросе на первый электрокар. Знаем этот ажиотажный спрос. Это примерно как ажиотажный спрос на бивни слонов. То есть, ну, спрос-то может быть действительно ажиотажный, просто этот ажиотаж создает микроскопическая группа людей, там, из 20 человек. То же самое с Rolls-Royce'ом. Ну да ладно. Audi еще что-то почтила память Кена Блока. Renault представила полноприводный Clio, на который нам тоже плевать. BMW X сравнили в дрэге. Это вообще я не понимаю этой истории, сравнивать в дрэге какие-то на гонки напрямую. Что еще? Хеннесси. Я пытаюсь понять, какие-нибудь новости, вообще имеющие к нам хоть какое-нибудь отношение, есть. Все модели RS сравнили в гонке напрямую. Гонщик Формулы-1 получил автомобиль, на который нам абсолютно плевать. АвтоВАЗ возобновил сборку вездехода Влада Нива Бронто. Наконец-то! А мы все думали, как же нам решить наши задачи по повышению наших возможностей в плохих дорожных условиях без этого автомобиля. И вот теперь, наконец, возобновил сборку вездехода Влада Нива Бронто. Скажите, а когда появилась информация о том, что приостановлена сборка? Ага, никто не знает, и вы этого не скажете. И вот эта вот история... На АвтоВАЗе завелся какой-то стратег, у меня такое ощущение, который читал внимательно... кто же это? Салтыков-Щедрин у нас был или кто? Российское правительство должно держать народ в состоянии постоянного изумления, сказал он. И на АвтоВАЗе кто-то воспринял, экстраполировал это высказывание на производство. И решил, мы должны держать наших клиентов, нынешних и будущих, в состоянии постоянного изумления и необъяснимого предчувствия чего-то. Потому что мы никогда не знаем, что там сейчас выпускают, выпускали, какие планы, а что на конвейере, а можно ли купить эту модель, или она приостановлена сейчас в производстве. И же никакой информации. То есть мы должны быть изумлены всем, чем угодно, что исходит из Тольятти. Честно говоря, мне это не нравится. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман Дедчукай.
Доброе.
Роман, я вас все-таки замучу с УАЗиками. Слушайте, а вы не знаете, я просто недавно наткнулся на статью в интернете по так. поводу того, что УАЗ хочет в 2024 году выпустить модель УАЗ Темп на базе, я так понимаю, Хантера. Но он будет выглядеть, судя по фотографии, как такой прямо Гелендваген.
Ага, да. Скажите, пожалуйста, вы где это прочитали, скажите?
Слушайте, это вот прямо вот, то есть у вас темп, прямо вводите и прямо вот, то есть как бы там сразу же...
Нет, я понимаю, просто обычно, знаете, любят так писать там, как будет выглядеть новая буханка? Заголовок
да,
такой.
Да, да, я,
ты вот, заходишь туда, а там написано, ну, по мнению дизайнера издательства «Север-Восток Пупкинс», УАЗ, может быть, выглядит вот так вот, может быть. И какой-то парень, студент, графически там нарисовал что-то там, и это подается как новость. Надо внимательно следить за источником.
В общем, поэтому я еду завтра уже покупать машину. Все, я ее посмотрел.
Все.
В общем, да, экспедиционный шикарен просто.
Все.
Просто шикарен.
Класс. Давайте, а потом шлите картинки сюда в бот-мессенджер, стану всем показывать и рассказывать про вас. У вас Хантер, представляете? То есть если, если вы захотите похвастаться каким-нибудь редким знанием, ну, чем-то таким, что, к примеру, вот знаете только вы и еще несколько человек. Это же сложно придумать такое, потому что что не ляпнешь, так как правило, об этом знает миллион человек. Так вот, вы скажите, что вы знаете, что есть действительно живой человек, который сегодня покупает УАЗ Хантер. Все, об этом никто больше не знает. Потому что это, ну, это настолько же редкое событие, как полное затмение солнца в наших широтах. Это случается раз в десятилетие. Так вот, АвтоВАЗ, оказывается, возобновил сборку вездехода Влада Нива Бронте. А о том, что она остановлена, эта сборка, нам не надо было сообщать. Ну, в смысле, вообще все. Очевидцам удалось сфотографировать несколько десятков готовых внедорожников. Очевидцы чуда, нужно дописать здесь. Очевидцы чудесного явления смогли сфотографировать несколько десяток готовых внедорожников, прежде чем они стали мерцать и становиться полупрозрачными и превратились в облака зеленого пара и развеялись по ветру. Но прежде чем это произошло, их удалось сфотографировать. Модификации те же Нива Бронто доступны в двух вариантах исполнения. Люкс или престиж. А чё мелочиться? Видали вы Ниву? Ниву видали? Вот и смотрите. В одном названии с Нивой стоят следующие слова. Нива Бронто Люкс и Нива Бронто престиж. Вот так. Разноцветные трехдверки во всех... В общем, вот они стоят. Это картинка такая. Вот они стоят, и мы видим коричневые, черные, серые, может быть, белые одна. Нива Бронто не выпускалась без малого год из-за дефицита комплектующих. Однако скоро поставки этой версии, одобренной заводом, должны возобновиться на Тольяттинской площадке, ну и так далее. Прекрасная новость, потому что было бы хуже, если бы было написано, что Бронто, Нива Бронто прекращает производство. А мы такие и не знали, что ее производили. А вот когда не делали, а сделали потом, это, ну, это же хорошо. В США хотят запретить хромированные металлические детали. В смысле? В каком это смысле? Местные экологи считают, что промышленность и военные, им удастся найти альтернативу шестивалентному хрому. И в США со временем избавиться от высокотоксичного процесса получения хромированных компонентов. По оценкам зеленых, в процессе хромирования выделяются опасные канцерогены, которые в 500 раз опаснее для человека, чем выхлопы дизельного топлива. Интересно, а столько ли этого вещества выделяется при хромировании каких-то деталей, сколько дизельного топлива выделяется при том, что работают миллионы автомобилей на нем? Нет, этого мы точно не знаем. Так, дальше поехали. Новейший двигатель «Черри» оказался маломощным атмосферником, пишут журналисты. С этим мы разберемся. Кстати, у нас есть данные по характеристикам нового седана «Черри» для России. Ибо «Черри» теперь это не только модельный ряд, состоящий из кроссоверов, но еще и седан. Характеристики удалось обнаружить в документах одобрения типа транспортного средства в сертификате. На Amoda S5. Компактную четырехдверную. S5, не путайте с C5. Смотрите. То есть Amoda — это бренд. Нужно напомнить вообще, как там все устроено. Amoda — это суббренд, принадлежащий компании Cherry. Сейчас этот модельный ряд Amoda состоит из одной модели C5, а должно приехать еще и что-то под названием S5. Компактный седан заменит ушедшие с нашего рынка Kia Cerato, Hyundai Elantra и Toyota Corolla. Из документа следует, что в России будет предложен автомобиль китайской сборки, то есть оригинальный. Там все детали 100% оригинальные. 100%. Да никакого контрафакта, ничего. Они тоже китайские. И мотор у него будет тоже оригинальный, 1,5 литра. Это неудивительно, потому что в основном все китайское, что у нас продается здесь в рынке масс-маркетовом, все полуторалитровое. А остальные подробности совсем скоро.
Моторы.
7.36, моторы, говорит Москва. Доброе утро, приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Объездили с супругой в выходные 5 китайских салонов. Они что, в одном классе все учились? Сказала она про интерьеры. Такой вот взгляд обывателя. Остановились пока на Havel F7. Еще не видели Ченхай 7. Ченхай 7, это что за Ченхай 7? Я не знаю. Ну, в общем, неважно. Ну, а европейские что, не в одном классе учились? Дизайнеры. Это просто ваша супруга давно, вероятно, не имела возможности в пределах короткого временного отрезка посмотреть сразу на много автомобилей, потому что тогда создалось бы правильное ощущение, правильное отношение. Китайские дизайнеры, ну, они не китайцы, как правило, это европейцы, работавшие в больших брендах, используют... Ну, это, знаете, как это как мультфильмы диснеевские, я не знаю. То есть есть некая матрица, некий шаблон, по которому снимается вообще все, начиная от Золушки и заканчивая чем угодно. Это определенный набор персонажей. Парочка из них должна быть идиотами и постоянно попадать в нелепые ситуации. Должен быть антагонист, скажем, красавица какая-нибудь постоянно поющая. Где-то должны появиться... ну и так далее. Вы знаете этот набор штампов. Почему? Потому что однажды выяснилось, что оно работает. А пока оно работает, мы будем его эксплуатировать до самого-самого-самого-самого конца. Так вот, как работали китайские инженеры-дизайнеры? Они сначала обращали внимание на то, что считается стратегически верным и работающим у тех же европейцев или американцев. Вот, а что им нравится? Чтобы цифровая приборка. Нравится, чтобы экран мультимедийки большой. Окей, хорошо, круто. А что там у главных в премиуме? Не в лакшери-сегменте, а в премиум там. А что у Мерседеса? А Мерседес вот сделал спаренную панель. Смотрите, такой монолит панели, где цифровая приборная панель и экран мультимедийки объединены в один блок. Ну так мы это легко сделаем, у нас это все 2 копейки стоит. Давайте объединим. И вот так самые правильные стратегии и идеи дизайнерские формируют общую концепцию салона почти всех автомобилей. А что, у европейцев не так, что ли? Ну вот, ну по-серьезному, если. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, всем доброе утро.
Доброе.
Чуть-чуть юморнуть хочу.
Ну вот, давайте.
Посетила меня мысль посетила.
Да, это хорошо.
Ну, если ошибаюсь, поправьте. Вот, а что, если, вернее, не наступило ли, что по целому вот ряду продаж китайских машин в России уже пора включать в книгу рекордов Гиннесса? По отдельно взятой какой-то любой модели китайской, самая высокая продажа в мире, нет, самая высокая покупка в мире,
нет,
от идентичного автомобиля, нет, по сравнению в других местах того же самого, нет, автомобиля.
Китайцы экспортировали за прошлый год 2 миллиона автомобилей. 2 миллиона.
Ну, подобные же модели, которые стоят у нас вот столько, сколько же сейчас стоят в других странах. Даже тех, которые не имеют отношения ни к производству, ни к чему. Я просто сравниваю по своей машине, вот в свое время, когда я покупал Cherry, да?
Да.
Вот, как ни странно, там один из журналов, по-моему, Quattro Road, что ли, я в нем вычитал, случайно нашел статью про точно такой же Cherry Tiggo, который я здесь покупал, в Италии, стоил столько же, в Италии. Он стоил столько же, сколько за те же деньги, за которые я его здесь покупал, по-моему, в 10-м плюс-минус году.
Так.
Ну вот, а теперь примерно...
Я не очень понимаю, вы про количество говорите или про что у нас самые дорогие китайские? Да, про что вы говорите?
Да, про пиковую стоимость автомобиля.
Вот ну, я вас умоляю. Ну, послушайте, ну вы понимаете, что вопрос пиковой стоимости увязан с тысячей факторов еще. Тысячи факторов. Заработная плата, степень локализации, налоговое законодательство страны, утилизационные сборы и вообще остальное все. Но это, как вы можете провести параллели между странами? Ну, пиковая стоимость, хорошо. В какой-то стране они дешевле, эти автомобили дешевле на 30%. А уровень доходов населения ниже на 50%, чем в России, к примеру. А налоговое законодательство еще там какое-то. Как вы это выясните? Я не очень понимаю. И мне и самое интересное, что мне, что я не понимаю. Чего вы привязались-то к китайским автомобилям? Чего вы впиваетесь в китайские автомобили? А уровень цен всех остальных вам нравится? Ну вот вы согласны с уровнем цен остальных автомобилей? Я не очень понимаю. Правда, правда. Для меня это ровно так же непонятно, как эти стенания по поводу того, что москвич не москвич, в то время, когда вы, эти же люди, это неправда, Николай, что других нет. Другие есть. Если вы не ходите по дилерским центрам, и вы не видите машины, которые все еще продаются официально, оставшиеся от официальных модельных рядов официальных представительств, это не означает, что их нет. То есть вот если вы не ходите и не мониторите рынок, это не значит, что этого нет. Это неправильная логика. Это, к примеру, как если вы не видите сейчас Луну на небе, это вовсе не означает, что ее нет в принципе. Правильно? Вы Китай сейчас тоже не видите. Соединенные Штаты Америки, с того места, где вы сейчас находитесь, вы тоже не видите. Вы очень многого не видите прямо сейчас. И это вовсе не означает, что этих вещей не существует. Ладно, давайте так, ну, просто договоримся, что вот порядок вещей таков. Это все. И поэтому, то есть, когда вы недовольны москвичом, но при этом, когда вам впаривали румынские автомобили под видом французских Рено, вы были абсолютно довольны. У вас все было хорошо. Вы сами себя-то понимаете, логику мышления своего, ну, того, что в голове у вас происходит. То есть, когда это... Когда дача называется Рено, это хорошо, это очень хорошо. Но когда с москвичом, это плохо. Так, ладно, давайте дальше идти. Раскрыта характеристика седана и так далее. Все, мы вот это вот продолжаем. Про то, что называется Ариза, а у нас будет называться S5. И мне кто-то пишет, что это не Черри, это Амода. Я специально для вас нашел картинку. Вот посмотрите на этот автомобиль. Какой значок у него на этом? На решетке Черри. Потому что Амода специально придуманный типа суббренд для, ну, для пущей крутости. Хотя на самом деле это Черри и есть. Ладно? Ладно. Так вот, у него будет 113 лошадиных сил у этого седана. 138 ньютон-метров момента. И передний, разумеется, привод. Балка сзади. И вариатор. Потом ходовая часть Макферсон впереди, полузависимая балка сзади, получение от ТТС, то есть одобрение типа транспортного средства, говорит о том, что автомобиль, модель, совершенно готова к выводу на российский рынок. И на всякий случай нам сообщают, что в Китае этот автомобиль стоит 825 тысяч рублей в пересчете. То есть, вот, пожалуйста, еще один повод у нас у всех будет поконючить, что а как же это так? А что же он там столько стоит? А у нас не столько стоит. И предлагаю вам подумать еще про Венесуэлу. Вот, о Венесуэле. Почему вы про Венесуэлу ничего не говорите, где да, 2 доллара стоит бочка бензина? У Амода в Китае тоже шильдик Черри. Естественно, так, а я про это и говорю. У Амода, в смысле, у Иксида в Китае тоже шильдик Черри. Черри, Иксид. Ну, мы другое дело. Они это что-то одно. Это что-то одно, а мы это что-то другое, как сказал персонаж из истории за двумя зайцами. Давайте про красоту немножечко. Компания, тизерная компания, так ее назвали. То есть серия тизеров или небольших анонсов, которые публикует компания Mazda. В данном случае о новом кроссовере, флагманском кроссовере Mazda CX-90. Мы видим, что Mazda перешла на иную индексацию моделей, и теперь это двузначные цифры. CX-90. На этот раз в YouTube-канале подразделения марки в США появился ролик, в котором дизайнеры говорят о своих источниках вдохновления и показывают детали экстерьера и премиального интерьера новинки. То есть уже без стеснения про премиальность говорят. Что мы видим здесь? Сейчас, секундочку, я хочу увидеть. На кадрах видно, практически повторяет оформление младшего CX-60. Mazda CX-90 получила отделку нейтрально-сероватых тонах. Но это, в смысле, нейтрально-сероватых. Просто такой салон, а будет и темный салон, я уверен, и красный тоже должен быть. Приборная панель, горизонтально отдельно стоящий экран мультимедийной системы. На центральном тоннеле виден джойстик переключения передачи. Ну, это ладно. В качестве декора использован хром. Текстура светлой древесины. И еще какая-то наклейка. Когда закончится эта чертова реклама? Я ненавижу, как бы, я бы эту рекламу. Все, вот давайте посмотрим, что они здесь говорят. Вот они что-то достают из коробки. Вот они, дизайнер, он поклонился, садится. Второй тоже садится. Вот. И они начинают про дизайн общаться. Вот, да. Я думаю, что нам нужны какие-то эмоции. А когда? Когда к самому салону мы перейдем? Извините, граждане. Вот, чуть-чуть салончика видно. Ну, красивая, да, нитяная, вот в классической японской такой технологии сшиваются панели салонные нитями, то есть обтяжка салона, она действительно обшита. Вот, дерево мы видим красивое. Хотя действительно, ну, то есть органы управления напоминают то, что мы видели в последних новейших моделях. Начиная с CX-30, потом CX-50, CX-60. Вот и все. Да, нет, здесь ничего не понятно. Извини, все, я выключаю эту историю. Очень-очень интересно, но пока что ничего не понятно. Это просто некая такая предвестник того, что всех поклонников японского бренда ждет новый флагман. Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте, доброе.
Роман, добрейшее утро.
Да, приветствую, доброе.
Всем лучшим людям планеты.
Да, все взаимно.
Угу. Можно посплетничать чисто по-женски?
Ну, давайте, я не знаю, смогу ли поддержать чисто по-женски, но давайте, давайте.
Ну, я и заодно адвокатом дьявола, ой, извините, предыдущего слушателя выступлю. А, значит, подслушанный разговор в Грузии, там в районе, наверное, 5-6 января. Мальчики разговаривали о своем мужском, о Мерседесах МЛ. И
да.
Сценар. Значит, в Батуми в салоне Мерседеса МЛ-ка стояла за сумму что-то около $2000, до копейки не скажу. Вот. И они рассуждали о том, почему в два раза машины там дешевле. Это в плане того, что у нас китайцы дорогие. У нас все дорогое. Вот, мы вообще дорогие люди.
Нет, естественно, все. Спасибо вам большое. Я, ну, в смысле, я не хочу погружаться больше в это обсуждение, почему одни и те же вещи в разных местах могут стоить по-разному. Ну, ну, как бы, давайте не будем. Ну, просто уже столько сказано об этом, что нового ничего нет. А пережевывать то, что уже однажды было пережевано, не хочется. В Беларуси предлагают россиянам купить топовый Рено Калеос. А вот кому Калеос? Внимание, Калеос, кому? Samsung. Кому? Белорусский импортер Renault запустил продажи кроссоверов Калеос в топовой версии премиум. Ох, не премиум, там топовая версия. Что-то там с Парижем связано, топовая версия была. Ну да ладно. Автомобиль уже появился в местных шоурумах. Для покупателей доступны 5 вариантов окраски. 171-сильный бензиновый мотор. Так себе вариант. Я бы, конечно, дизель выбирал. Комплектация предусматривает разнообразные водительские ассистенты, опции комфорта, ну и так далее. И в пересчете с белорусских рублей на русские рубли это примерно 3 200 000. 3 200 000 за Renault Калеос. Помните еще такой автомобиль? Вот это, конечно, вопрос. 3 200 это примерно как... примерно как что? Это примерно как... вот интересно, как седьмой череп примерно. Сейчас вот интересно даже посмотреть. Я просто думаю, вот если из сегодняшнего дня смотреть на свое потребительское настроение, из сегодняшнего дня, если из сегодняшнего дня смотреть на репутационные... как это, вот ваше репутационное отношение к брендам, то как бы вы смотрели на выбор между, значит, 1,5 CVT, 147 сил, 2 миллиона 979. 2 979 — это максимальная комплектация 7-го Tiggy Pro Max. А там по размерам надо сравнивать. Ну, то есть это надо сравнительным анализом заниматься. Пока не буду этого делать, просто, просто предложу вам подумать. Вот если сейчас вдруг случись какой-нибудь вариант из того, что ранее вам занимало ваши умы, ваше сознание, ваши кошельки. Сейчас, если бы это вдруг появилось вот в такой перспективе. Ну, то есть, хотя на самом деле перспектива мне не очень понятна. Но приобрел ты там его, а дальше чего? Ну, а дальше-то что с ним, с этим автомобилем? 5 вариантов цветов, система полного привода есть у него уже, система голосового управления, нафиг она нужна? Ни одна система, не верьте никому, кто скажет вам, что система голосового управления полностью избавлена от всех недостатков, которые были присущи этим системам раньше. Ни одна система голосового управления не работает так, как про нее говорят производители. Ни одна. Даже в самых потрясающе дорогих премиальных автомобилях это пока еще не реализовано. Если мы будем говорить о Калеосе, упаси вас Господь от общения с этой системой голосового управления. Божечки, это намучаетесь. Ну ладно. Дистанционный запуск двигателя, бесключевой доступ, контроль усталости. 8,7 сенсорный экран. Ну, это просто Калеос, ребят. Это тот же Калеос. Ничего с ним не случилось такого специального, что могло бы представить его в каком-то другом свете. Дилеры предлагают возможность оплатить автомобиль в российских рублях онлайн. В отличие от белорусского Калеос, компания Renault лишила европейскую версию полного привода. Ну и так далее. И все. И вот на этом заканчивается новость. Хотя здесь начинается самое интересное. Хорошо, вы приобрели его там, но где вы будете обслуживать его здесь? Кто будет заниматься гарантийным обслуживанием его здесь? Доброе утро. Не очень понятно. Я слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Доброе утро всем. Я бы хотел ваше мнение услышать, Роман, по такому вопросу, и, может быть, кто-то из наших слушателей подскажет. Вы знаете... В последнее время стало как бельмо на глазу, или вот как мозоль где-то в неудобном месте. Скорые, которые идут без звукового своего сигнала, uh-huh. на одной люстре идут. С твоей же примерно скоростью.
Uh-huh.
И вот в таком положении, то ли пропустить ее.
Я не понимаю, что делать. Пропускать, не пропускать?
Да. И uh-huh. не только скорая. Это же самое стали делать и... как там... Не милиция, полиция uh-huh. у нас стала делать. Uh-huh. Как вы думаете, вот как правильно поступить?
Я не пропускаю.
Я понимаю, что самое правильное все-таки прижаться, uh-huh. пропустить.
Это не самое правильное. Нет, я не пропускаю. Это не самое правильное. У нас есть, к примеру, всякие машины, есть грузовички, у которых не видно, ну, в салонное зеркало заднего вида ты видишь стену фургона своего. А в боковые ты можешь его не видеть, потому что у тебя широкий тоже фургон, и прямо за собой то, что происходит, ты не видишь. И больше того, если ты видишь чуть-чуть угол, боковую часть скорой помощи, ты же мигалку все равно не видишь, она же сверху. И поэтому, у нас четко указано, световые, эти проблесковые маяки и звуковой сигнал означают, что ты должен их пропускать. Если звукового сигнала нет, а только мигают, ну, мигай себе на здоровье. К примеру, вот это самое, спасибо большое. К примеру, в Грузии, если вы обратите внимание, любой полицейский автомобиль, что бы он ни делал, он всегда с мигалкой. Он просто обозначает себя. Стоит ли он у этой самой штучки, где они покупают чехобили, или на дороге, или в горах, или еще где-то. Он всегда с проблесковым маячком. Я помню распоряжение какого-то большого врача в Москве о том, что все скорые помощи, если, ну, в эти автомобили, если они едут по дорогам, едут по дороге, должны быть с проблесковыми маячками. Но это не означает, что им нужно предоставлять приоритет. Они просто обозначают себя в потоке. И больше того, я и сотрудникам полиции тоже, ГИБДД, ДПС и прочим, тоже часто рекомендовал двигаться с проблесковыми маячками. Но не в режиме экстренной поездки на вызов какой-то, а просто чтобы обозначать себя таким образом, сдерживая будущие, вероятные, потенциальные порывы людей без головы, ну или с пулей в голове, отчаянно вести себя на дороге. Вот он только думает: «Ах ты ж, гаденыш, не пропустил меня, сейчас я тебе покажу!» То есть такая намечается разборка дорожная. И в этот момент он вдруг видит проблесковый маячок полицейского автомобиля где-то в потоке. И он уже такой, ну ладно, ладно, не сегодня. И успокоился. Но это не означает, что все должны разбегаться перед этим полицейским автомобилем. Это просто обозначение его в потоке. Но если вы хотите приоритета, используйте правила дорожного движения. Почитать нужно их просто. Этот приоритет возникает при световом и звуковом обозначении скорой помощи. Крякалка, считаю, тоже не считается. Ну, что он крякает? А я ему так, пап-пап, тоже по сигналю. Есть сирена. Включай и фигачь себе дальше. Все. Это мое мнение. Поэтому, ну, как бы, если нужно проехать, и чтобы пропустили, ну, это же несложно кнопку нажать. Правильно? Ну, водителю, там, скорой помощи. Или что? Или там нервный пациент едет, который просит, умоляю, только не включайте сирену, у меня есть эти такие ассоциации отвратительные. Тогда этого выписать ему успокоительного и, пожалуйста. Все синие мигалки должны работать при движении, но они не всегда включают, так как это раздражает, особенно в пробке. Маугли пишет. Маугли, вы имеете в виду не мигалки, а сирены. В смысле, сирены. То есть это такая штука, которая должна быть связана. Проблесковый маячок и звуковые сигналы. Не а звуковые сигналы. Видите, ну, сирены. И тогда, пожалуйста, проезжай. Тут вообще вопросов нет. Вообще вопросов нет. Пожалуйста, хоть два ряда предоставляю, поезжай. Люстра всегда скорой помощи должна быть включена. Да, это действительно правило. Суперхеру сообщает. Да, вот, действительно. Но это не всегда означает, что она требует преимущественного права проезда, эта люстра. Но только если со звуковым сигналом, тогда пожалуйста. Скорые давно обязали передвигаться только с маяком. Евгений пишет, скорая мигает, когда на борту пациент. А еще эти проблесковые маячки тебя слепят, пишет мастер. Это правда. И больше всего, вы знаете, кто бесит с этими проблесковыми маячками? Именно сотрудники ГИБДД. Вот я сейчас сам себе буду противоречить. Сказал, что вам бы хорошо бы с ними всегда ездить. А теперь буду говорить, что, братцы, я однажды, мне Toyota Camry, которую я постоянно встречал каждое утро в 5 утра, он куда-то мчался по кутузе, причем движение настолько расслабленное, что ты в любой полосе можешь выбирать любую скорость, какую угодно, никого нет. При этом он всегда ехал по разделу, всегда. То есть у тебя свободные все 4 ряда, но он всегда по разделу едет, Camry. Вот. Серый. То есть даже не белый, какой-то специальная какая-то служба с синими номерами в оклейке полицейской и с проблесковым маячком. И вот этот вот Camry показал мне возможности диодных проблесковых маячков. Ну, то есть вот этих узеньких таких, светодиодных. Он может светить в каком угодно режиме. Он может светить в режиме аварийной сигнализации только оранжевым. Прим-прим-прим-прим, оранжевое такое мигает две стороны. Он может светить в виде, ну, в аварийном режиме проблесковых маячков полиции. Синие, только синие. Причем он может светить только вперед, и при этом задняя часть люстры будет деактивирована. То есть ты при движении вперед, те, кто находится перед тобой, видят. А те, кто находится сзади тебя, ты им уже нифига не мигаешь. Потому что им мигать тем, кто сзади тебя, если ты их уже обогнал? Так вот этот гаденыш иногда выключал, а иногда не выключал. И вот бесит, когда в пробке так медленно с тобой этот с проблесковым маячком проезжает, а темно. И он вот этим стробоскопами своими синими забивает настолько, что эти пятна у тебя, круги световые в глазах, исчезают часа через два только. Такое есть, конечно, да. Новые правила для спецмашин. При движении люстра должна быть всегда включена. Резник 1882 сообщает. Я согласен, но как мы только что выяснили, никаких изменений в правила дорожного движения не внесено. И эти автомобили начинаются пользоваться правом приоритетного проезда, а мы должны падать ниц и отползать с их пути только в том случае, если работает и проблесковый маячок, и звуковой сигнал. И зовут меня Роман Щукин. Давайте держитесь там. И будьте здоровы.
Моторы.